Говорит о показывает радио «Свобода» в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. За час до этого эфира в 18 часов по московскому времени я включила радио «Звезда», по которому передавали репортаж о том, как Владимир Путин посетил авиасалон «Макс» и посмотрел там на новейший легкий тактический истребитель однодвигательный, который называется «Сухой». И я подумала, что вот настали такие времена, что радио «Звезда» вполне может быть объявлено иностранным агентом за то, что оно распространяет эту информацию, потому что в этот же день утром был опубликован проект приказа главы ФСБ Александра Васильевича Бортникова. Кстати, вот запомнила, как его зовут, как Маслякова Александр Васильевич. Легко запомнить. Александра Васильевича Бортникова, проект приказа, который состоял из перечня огромного количества перечислений всякого рода сведений, которые в случае, если попадут иностранцам, то причинят ущерб безопасности Российской Федерации. Фактически любые сведения военного характера при попадании иностранному государству, при попадении, как хотите, какую-нибудь подберите, какое-нибудь существительное для этого удачное, станут представлять из себя угрозу для безопасности российского государства. Невероятный перечень. Мы обсудим его с нашими экспертами сегодня. И вторая тема, которая нас ждет, это зачем Владимир Путин продлил срок службы дальше, чем 70 лет. Раньше он был ограничен 70 годами для генералов и маршалов. До чего он это сделал? Телефон прямого эфира 8 800 301 84 33. Вы можете с нашими экспертами общаться по этому телефону. Здравствуйте, Павел Фельгенгауэр.
Здравствуйте.
Давайте мы начнем с вами с последнего вопроса. Что это за история? Зачем? Ну, 70 лет, ну, нормально уже человек послужил, этот генерал или маршал. Чего дальше-то тянуть с ним?
Вообще-то не 70, а 65 был максимум.
Ну, он теперь разрешил. Разрешил 70 за 70. Разрешил.
Такая система, что вот высшие военные могли служить до 60 лет. Потом им могли продлевать службу на каждый год новым указом специальным. Но 65 для действительной воинской службы это был конец. Для гражданской службы были внесены раньше изменения. Можно было до 70, а фактически до часа и дальше 70. А сейчас разрешат до 70, а в некоторых случаях может быть и больше. Потому что это проблема прежде всего Шойгу, а также начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Потому что Шойгу, в принципе, мог бы остаться министром обороны, став гражданским чиновником. Такие прецеденты были. Может, ему нравится форма, но, в принципе, он может быть не военным, не в действительной службе, и быть министром обороны. А вот начальником генштаба нельзя быть. Это воинская должность, высшая военная должность в России. И она обязательно должна занимать военные, действительные воинской службы. Герасимова, значит, надо было увольнять. Путин его увольнять не хочет, и теперь будет, значит, законодательное изменение, что он его может держать сколько захочет.
Сколько захочет. То есть, Павел, можем ли мы предположить, что поскольку Владимир Путин, по закону может и, наверное, хочет оставаться очень долго на своем посту, можем ли мы предположить, что с военной точки зрения он хочет быть обставлен этими людьми точно так же навечно, как и он сам правит? То есть сохранить их на весь срок своего невероятно долгого правления, именно этих двоих?
Ну, там были другие, в общем, министры обороны, были другие начальники генштаба. Обычно они ведут пары. И поэтому лишь оставить Шойгу и там убрать Герасимова, это как-то разрушать сложившуюся команду. Они оба пришли в конце 2012 года. И этот вот тандем, это считается как бы, вот военных считается министр, это командир, а начальник штаба, он вот начальник штаба. И он руководит этой гигантской организацией, очень крайне влиятельной, называется генеральный штаб. Путин, по-видимому, к Герасимову привык, он ему нравится. Там были разговоры, что могут его поменять на Суровикина, это многих пугало. Это нынешний главком ВКС, воздушно-космических сил. Он тоже танковый генерал, как и Герасимов, а командует летчиками, и при этом он контуженный. Его еще в конце афганской войны молодым офицером, в конце 80-х годов, там контузило. И с тех пор он ведет себя, по-всякому. Вот. Но он выдвинулся дополнительно, значит, в Чечне там, но вот не пока, вот видите, он начальником генерального штаба не становится. Остается как бы спокойный, надежный Герасимов. И это именно для них, потому что там написано маршал, но маршалов у нас ни одного живого нету. Вообще был всего один маршал Российской Федерации, и он уже в БОЗе почил. А генералы армии есть, и это прежде всего вот эта парочка, и прежде всего Герасимов. Структуру генштаба, а там еще Герасимов танковый генерал, и он протащил танковых генералов везде. Они командуют, естественно, всеми округами, ну, кроме Северного, где это флот. Вот. Флот еще немножко держится. Командуют ВКС, а они политуправой командуют. Везде командуют у нас танковые генералы. И танков поэтому у нас больше, чем у всех остальных стран мира вместе взятых.
Павел, простите, пожалуйста, извините меня за глупый вопрос, но а почему в России маршалов-то нет? Как же так? Танки есть, а маршалов нет.
Ну, предполагалось, когда еще при Ельцине, мне об этом говорил генерал Волкогонов, что это будет должность только на случай войны. Что если вот начинается война, то тогда могут появиться маршалы. Ну, как, скажем, в Америке есть только 4-звездные генералы в мирное время, а 5-звездные могут появиться только во время военных реальной большой войны. Не какой-нибудь там в Афганистане там, или еще там в Ираке, а большой войны, там, типа в Европе или еще что-нибудь. Так же, как и нет 5-звездных адмиралов в Америке. А то у нас не маршалы, ну, то сделали Сергеева тогда, им очень хотелось. Но на этом мы решили, что пока войны не будет с НАТО, маршалов тоже не будет.
То есть, если вдруг неожиданно еще до наступления каких-либо военных действий в Российской Федерации появляется маршал, объявляется, что этот маршал, мы должны ждать беды. Так?
Ну вот во время холодной войны в ГДР там даже сделали форму и подготовили погоны для генерал-фельдмаршала. Такое у них было звание, еще унаследованное, ну, от нацистов, от вермахта, а до этого от императорской армии. Но так ни одного ни генерал-фельдмаршала не было. Предполагалось, что когда они пойдут вместе с Красной армией в поход на Запад, вот, и будут Рейн пересекать, то у них появится ГДРовский генерал-фельдмаршал. Но не появилось. Но погоны, возможно, тоже заготовлены уже.
Спасибо, Павел. Итак, мы делаем вывод из вашего выступления, введения в нашу программу, что это в основном, вы считаете, это делается под эту пару, под связку Шойгу-Герасимов. И мы хотели бы спросить, я хотела бы спросить мнение Юрия Федорова, военного эксперта. Здравствуйте, Юрий. А вы как считаете, это под кого, что вот все, можно уже вот 70 и дальше, и всегда?
Я думаю, что Владимир Путин делает это под себя, потому что его прежде всего интересует, ну, насколько я могу судить о психологии этого человека, его интересует лояльность высшего военного командования. Потому что у высшего военного командования в руках винтовка, как говорил Мао Цзэдун в свое время, и я думаю, что Владимир Путин эту фразу запомнил, винтовка рождает власть. И вот те люди, у которых есть не только винтовки, там, или танки, или вертолеты, и прочие всякие такие замечательные штуки, но и те, которые командуют всеми людьми, у которых в руках винтовка, вот эти люди представляют для Путина потенциальную угрозу. И их лояльность – это ключевой фактор, который определяет возможность назначения того или иного генерала или адмирала на ключевые посты в военной иерархии. Причем к этим постам относятся не только министр обороны и начальник генерального штаба. Да, я согласен с Павлом Фелькенгауэром, что это ключевые люди, когда речь идет о сугубо военных вопросах, но когда речь идет о вопросах безопасности, то не меньшую роль играют командующие военными округами, особенно командующие Центральным военным округом или Западным военным, точнее, прошу прощения, Западным военным округом, в который входит Москва. и которому подчиняются несколько дивизий, которые расположены недалеко от Москвы. Командующий воздушно-десантными войсками, это, пожалуй, еще более важное с точки зрения политической должности военной иерархии. Вот эти люди, они должны отвечать прежде всего вот этому критерию полной лояльности. Но я не уверен в том, что Путин кому-то доверяет на 100%. Я думаю, что таких людей просто нет. Может быть, он себе не доверяет на 100%. Но, в общем, он стремится, насколько я понимаю, вот этим указом, он стремится сохранить ту военную комарилью, если хотите, или командный состав, высший командный состав, который сложился в последние лет 7-8, ну, насколько я могу судить, изучая биографии этих людей. К ним, вот к Шойгу и Герасимову я бы еще добавил одного из заместителей министров обороны, Панкова, который отвечает за кадры. Это, я думаю, даже с точки зрения Владимира Путина более важная фигура, потому что в его руках находятся вот те самые нити и те досье, в которых собираются сведения на высшее офицерство.
Юрий, а сколько лет Панкову, я тут же должна поинтересоваться?
А я вам скажу, ему 68 лет.
Ага, то есть тоже туда движется.
Он старше Шойгу и старше Герасимова и некоторых других военных руководителей. Вот это человек, он, кстати, выходец из КГБ и был направлен где-то, я сейчас не помню, но думаю, лет 12-15 тому назад направлен в Министерство обороны вот контролировать кадровый состав. Он курирует, как если пользоваться бюрократическим языком, курирует управление кадров вооруженных сил Российской Федерации. Но, понимаете, опять мы говорим сейчас о вооруженных силах, но этот указ Путина, он распространяется на все государственные ведомства, в которых предусмотрена военная служба. Вот если вчитаться в этот указ, а это МВД, это ФСБ, это служба внешней разведки, там, ну и МВД, если уж перечислять все, и прочее. То есть во всех этих ведомствах люди, руководители этих структур, которые пришли к власти, к их вот на эти нынешние посты, в общем, в первые годы правления Путина, он подбирал людей, которым он доверяет, которые прошли с ним какое-то определенное время, прослужили в тех или иных ведомствах, в Петербурге, в КГБ или там где-то еще. Тут по-разному судьбы их складывались. Но, тем не менее, скажем, вот Бортников, да, Бортникову 70 лет, как я понимаю, или 70-й год. А он тоже ведь генерал армии, и его тоже нужно продлевать каким-то
Юрий,
специальным
вот
указом.
Простите, пожалуйста, можно я вам задам прям вот прямой вопрос в лоб? Может ли это означать?
Может.
Вот вы сами говорите, что это касается, ну, понятно, что не только этих двоих, всего командного состава в разных областях военной деятельности. Можно ли говорить, что он просто страхуется от военного переворота? Ну, чтобы всегда были свои, надежные, более-менее, что, по крайней мере, с этой стороны все будет чисто.
Ну, вот если на ваш прямой вопрос давать прямой ответ, то да, он страхуется от военного переворота прежде всего. А кроме того, он страхуется от всякого рода попыток давления на него, которые теоретически могут возникнуть в умах тех или иных людей, которые обладают властью, которые имеют в своем распоряжении военную силу или вооруженную силу. Естественно, он страхуется от любых неприятностей такого рода. Ну, военный переворот – это наиболее такая критическая, что ли, ситуация, которая может возникнуть. Но можно предположить там какой-то спектр и других неприятных для него сюжетов, когда какие-то генералы могут прийти и, там, скажем, что-то от него потребовать, кого-то назначить, кого-то уволить. Ну, он хочет держать всю эту вот структуру, все эти структуры, от которых очень много зависит в российской действительности, в российской политической жизни, он хочет держать под полным контролем.
Ну, в общем, я понимаю так, что сам несменяемый, и они несменяемые, и нам звонит Всеволод из Санкт-Петербурга. Всеволод, здравствуйте. Нет, из Ленинградской области, да, Всеволод? Из Ленинградской области, это не одно и то же, что Санкт-Петербург.
Здравствуйте, я из Ленинградской области, Всеволод. Такая мысль. Что, 20 лет у власти человек, больше даже, натворил много секретных вещей. Угу. Вот если придет новый человек вот в его ближний круг, то нужно будет посвятить этих людей в какие-то крымские события. Нужно будет посвятить в какой-то Боинг ситуацию и так далее. Вот. Мне кажется, что он абсолютно не хочет, чтобы что-то, какая-то информация распространялась.
Вот. Он не хочет расширять круг людей, владеющих вот той информацией, которой... Павел, я бы вас спросила, и как вам кажется эта, например, версия, что он хочет сузить и вообще держать, не расширять круг тех людей, которые будут знать о каких-то подробностях, которые знать не следовало бы.
Несомненно, конечно, так оно и есть. Но это, в принципе, всегда в любом обществе. Если правитель задержался надолго, то обычно вокруг него складывается некоторый круг, который задерживается тоже с ним, оттуда уходит обычно ногами вперед. Ну или бывают, конечно, и другие случаи, но тем не менее это нормальная, обычная тенденция. И что будет, если когда смена всей власти, то тогда начнут менять и высших военачальников. Mm-hmm. Хотя, конечно, там начальники округов, там идет постоянная ротация. Там люди надолго не остаются на округах. Ротации обычно бывают. Значит, там командующий ВДВ, он вообще генерал-полковник, Сердюков. И он под этот указ не подпадает. Ну, Панков, наверное, попадает, да, это, хотя это менее такая существенная проблема, как смена начальника генштаба, причем при действующем министре, но это тоже можно понимать. С Бортниковым и прочими, вот они, у которых тоже есть звание генералов армии, начальника, ну, там вот у Патрушева наверняка, он тоже генерал армии. Но они, наверное, на своей должности могут не быть в действительной службе, это не настолько обязательно, как начальник генерального штаба. То есть разговор о том, что должны менять Герасимова, циркулировали в военных кругах очень давно. Что вот ему подходит предельный срок, надо его менять, кто будет. Новый начальник генерального штаба меняет очень многое. Там реально очень большие перемены, если не в политике, то в кадрах. На всех направлениях.
Ну, так это, Павел, получается, эти разговоры просто перестанут ходить, да и все. Это Путин делает то, что он делал сам с собой год назад, когда сказал, я хочу прекратить эти разговоры о преемнике, меняем Конституцию. Так и сейчас хочу прекратить разговоры о сменщике Герасимова, меняем возраст отставки.
Ну, у него там Ушаков, ему больше 70, значит, Патрушеву 70. У нас сложилась геронтократия новая. Очень похожа на то, что было в советскую эпоху.
Спасибо. Давайте послушаем наших московских прохожих, что они думают, почему он повысил эту планку оставления в должности.
Почему президент разрешил высшим военным начальникам служить после 70 лет?
Нехватка персонала, да. Нехватка людей.
Ну, если они в состоянии, то почему нет?
Наверное, маразматику. Чем крепче, чем больше в армии дубов, тем крепче оборот.
Ну, быть может, чтобы обеспечить себе какую-то поддержку вот этого пласта населения и их родственников, они будут ему благодарны, соответственно, выбирать его, мне так кажется.
Ну, мне сложно сказать на этот вопрос, почему это он сделал. Я думаю, что дефицит руководящего состава.
Ему уже самому. Это поддержка для своих.
Наверное, чтобы использовать опыт их там как-то. Надо омолаживать армию.
Убежден, что не потому, что Россия готовит какую-то агрессию.
Ну, потому что работать больше некому. У нас нет новых кадров и есть проблемы с их получением.
Но на самом деле шучу, все просто. Старые кадры не хотят упускать власть. Это опять транзит власти, который должен быть обеспечен. Элиты подготавливают почву. Нужно обеспечить сначала на законном уровне и потом постепенно все передавать. Все стареют.
Ну и вот посмотрите теперь результаты нашего твиттер-опроса, когда мы сами предлагаем варианты ответов, почему он это сделал. Первый вариант – ценные кадры – 16%. Старые надежнее новых – 38%. Сделал им как себе, ну и, соответственно, обеспечив их благодарность – 41%, но не знает 5%. Все, в общем, более-менее знают, для чего это было сделано. Но я хочу обратить внимание Павла Фельгенгауэра на то, как мало людей считают, что это ценные кадры. А ведь, может, они действительно ценные, все-таки опыт. Его же не пропьешь. Или пропьешь.
Ну, Шойгу хороший очень пиарщик, это все знают, и он, в общем, политик. Он в действительности политик, это довольно редкая птица в российском руководстве, потому что он пришел в политику раньше Путина, по большому счету. Он стал как бы вместе с Ельциным пришел, вот возглавил то, что было гражданское, войска гражданской обороны, превратил это в эту гигантскую агломерацию МЧС. Вот. И у него есть хорошая популярность политическая. То есть это политическая фигура, которая старательно играет от второго номера при Путине. У него вторая популярность в российском руководстве, вообще в России после Путина. И Герасимов, да, военный профессионал, довольно крепкий. Но я говорю, что он танковый генерал. И он воспользовался тем, что он пришел туда на эту должность и пробил танковых генералов везде. Даже и во флоте они теперь есть, поскольку у флота есть армейские корпуса в Крыму, в Калининграде, вот, в других местах, то там тоже теперь есть танковые генералы. Хотели даже начальника штаба ВМФ сделать танкиста. Но не сделали пока, а вот ВКС сделали. Восстановленные вот в политическом управлении, там тоже танковый генерал. Они как бы всегда доминировали в российском генеральном штабе, это традиционно, в советском тоже генеральном штабе доминировали танковые генералы. Но сейчас они доминируют сугубо. Это означает, что у нас появляется все больше и больше танковых дивизий во всей стране, потому что чем больше дивизий, тем больше танков, тем больше должностей для танковых генералов. Вот. Кстати, Сергуков из ВДВ, он тоже танковый генерал. То есть они вот, а танков у нас теперь, говорят, по некоторым подсчетам, опять 20 тысяч догнали.
Павел, вот когда вы заговорили о том, сколько танков Российской Федерации, мне стало сразу страшно, потому что мы же переходим к этому перечню, который нельзя оглашать.
Но это пока только проект указан, так что еще...
Проект указан.
Сегодня можно.
Ладно, сегодня можно. Правильно. Кстати, да, только проект. Рассказываю я предысторию этого проекта, который мы обсудим. Но это удивительная история сама по себе. В конце декабря, как все уже знают, вышел закон Государственной Думы о физических лицах иностранных агентах, не только об организациях физических лицах. И среди этих физических лиц могут... находиться, ими могут быть названы те, кто собирает, кто, перечень слова еще вот потом прозвучит, кто собирает сведения, информацию о вооруженных силах Российской Федерации, не представляющую государственной тайны, я обращаю ваше внимание на это, не представляющую, просто вот собирает информацию, собирает такую информацию, которая может воспользоваться иностранное государство в целях, подрывающих безопасность Российской Федерации. И вот если этот гражданин российский собрал такую информацию, и ею воспользовалось иностранное государство, этот человек может быть объявлен иностранным агентом. И тогда же в указе, в пояснительной записке к указу говорилось, что каждое ведомство разработает свой перечень такого рода информации, за которую может этот человек быть объявлен. И вот сегодня на сайте государственных документов появляется проект приказа Александра Васильевича, вот я собой горжусь, как я его запомнила, Александра Васильевича Бортникова, председателя ФСБ, проект приказа с перечнем из 61 пункта вот этих самых сведений, которые составят мотивацию для того, чтобы человека объявили иностранным агентом. Это просто очень большой список. Мы его обсудим с нашими экспертами. Еще раз обращаю внимание, что это только проект приказа, который, конечно, станет приказом, но который по удивительному совершенно, по волшебству исчез с этого сайта. То есть его успели скачать, вот наши новости его скачали, у нас на сайте он прекрасно висит, этот проект. Но есть военные эксперты, которые успели его скачать, но он почему-то исчез. Может быть, решили уже опубликовать вот это ведомство его в виде окончательного приказа, в виде проекта пока убрать с этого сайта. Но он существует, есть что обсуждать. Давайте сюжет посмотрим.
Федеральная служба безопасности России составила список сведений, за сбор которых физических лиц могут признать иностранными агентами. Согласно пояснительной записке, проект разработали как дополнение к закону от 30 декабря 2020 года, по которому любого человека могут признать физическим лицом иностранным агентом, если он осуществляет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности страны. Приказ директора ФСБ Александра Бортникова об утверждении перечня был опубликован вечером 19 июля на портале проектов нормативных актов. Однако через несколько часов документ был удален. Всего в этом перечне 61 пункт, в который ФСБ включила сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, сведения о закупках товаров и услуг для армии, о потребностях войск в разработке, испытаниях, техническом обслуживании, ремонте и утилизации образцов вооружения и военной техники, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск, о дислокации и численности войск. Также сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, персональные данные военнослужащих и членов их семей, в том числе адреса проживания, посещенные образовательные и медицинские организации, используемые транспортные средства и личные средства связи, а также данные предварительных расследований дел ФСБ и военных следственных органов. Почти половину списка в ведомстве посвятили запрету на сбор информации о работе Роскосмоса. Это, в частности, сведения о развитии космической ядерной энергетики, о создании и внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, о техническом состоянии космических аппаратов, сведения, раскрывающие исходные данные для заключения международных договоров, о целевых программах Роскосмоса, а также о порядке, сроках и объемах финансирования компании и о проблемах, сдерживающих развитие корпорации. Комментируя космический список, «Новая газета» отмечает, что пункт 45 относит к враждебным действием все публикации о ракетных технологиях, попадающих под действие законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля. А в России все технологии космической индустрии без исключений попадают под экспортный контроль. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией и не знаком с этим списком, а также призвал журналистов обращаться за комментарием в ФСБ к авторам этого документа.
Значит, я хочу очень, чтобы Павел Фельгенгауэр просто объяснил нам суть происходящего. Ну вот смотрите, уважаемые зрители и слушатели, вот появляется перечень сведений, которые собравшие, сведения, которые, если человек собрал и ими воспользовалось иностранное государство, он объявляется иностранным агентом. Ну, если оно воспользовалось так, что это представляет угрозу для российского государства. И вот, Павел, я теперь спрошу вас, ну, что же такое получается? Значит, эти сведения представляют угрозу. Наказанием за то, что их собрал человек некий, является объявление его иностранным агентом. Но объявили и объявили. То есть, получается, вот его объявили, он там начинает как-то там, ну, отчитываться за свои траты определенным образом. Но он же продолжает. То есть ему не запрещено продолжать собирать эти сведения, которые представляют угрозу для Российской Федерации. Ему не запрещено. Он только всего лишь объявлен. Ну, всего лишь это, конечно, я немножко утрирую, но тем не менее, это пока еще не посадка в тюрьму. Он объявлен иностранным агентом. Продолжает собирать сведения. Иностранное государство пользуется этими сведениями в ущерб Российской Федерации. А в чем фишка-то всего этого?
Ну, вообще, там не только иностранные государства, там международные правительственные организации, отдельные граждане, граждане без гражданства, какие-то, я не знаю, ну там Ходорковский это имеется в виду или еще кто-то. А, вот, то есть, что именно они под это подгребут? То есть он написан очень непонятно и общо. Ну, в принципе, у нас так обычно и пишут, это значит, что можно любого. Большому счету, кто вообще интересуется военными делами, что-нибудь, может быть, какие-то посты где-то пишет, вот я не знаю, блог ведет, или в Live Journal что-то напечатал. А кто-то взял потом это как источник и для чего-то использовал. Значит, вот ты, может быть, иностранным агентом, может быть. В любом случае тебя могут объявить, а если тебя объявят, известно, что заднего хода эта юридическая система не имеет. Там еще ни одного, по-моему, человека, ни одной организации, человека тем более, назад уже не объявили, ни агента. А что создаст тебе такие условия жизни, что, скорее всего, ты поедешь за границу, если есть такая возможность. То есть это дает широченные возможности как бы вот людей прижучивать, но при этом не сажать их как изменников Родины. Но это уже, наверное, даже какая-то гуманизм.
Ага. Нет, это значит смысл всего этого колоссального перечня, которым фактически запрещается военная аналитика, но это мы сейчас обсудим по пунктам. Смысл в том, чтобы люди просто боялись. То есть они боялись не то, что их посадят, а они боялись неприятности. Они боялись той неприятной особенности вот этого всего закона, что она вас объявляет иностранным агентом, и вы какой-то не такой, вы изгой. Просто страх, да, страх перед тем, чтобы заниматься и вникать в военную историю, военное дело, так? Просто страх.
Ну, потому что доказывать, в общем, измену, то есть шпионаж и измену Родине в форме шпионажа, там надо, в общем, показать, что ты какой-то организации, которая там вот чешской какой-нибудь, например, или там зарегистрированной в Британии, собирал какие-то сведения. И еще, может быть, они надо показать, что там были сведения секретные. И тогда тебе могут припаять измену Родине и в форме шпионажа. А если это не секретные сведения, тогда это несколько сложно. А так проще можно. Вот они не секретные, но и не важно. Там в части пунктов написано, кроме того, что есть в открытой печати. Но не во всех.
Не во всех.
Во всем перечне. В некоторых есть, в некоторых нет. Именно. То есть, возможно, это просто значит и то, что в открытой печати есть. То есть, если ты где-то там в интернете нашел еще что-то, кто-то там пост сделал, какой-нибудь там, я не знаю, офицер какой-нибудь отставной на Камчатке, а ты это нашел, и эти сведения, значит, куда-то вставил в какой-то свой собственный текст, и потом вот это прочли за границей.
Ну вот смотрите, Павел,
Там надо деньги, наверное, заказывать, передачу деньги, но там известно, что деньги не обязательно за это.
Нет, деньги нет, там как раз даже и деньги-то не фигурируют. То есть это совершенно не обязательно доказать, что вы деньги за это получили. Там как раз так все. Я посмотрела пояснительные записки, закон. Там формулируется так, что если вот составлен перечень, если иностранная организация, международная, воспользовалась вот этим анализом вашим, не вашим, конечно, конкретно, любым анализом, в ущерб интересов Российской Федерации, то человек объявляется независимо от того, не безотносительно к тому, он получил за это деньги или нет. Я хочу ваше внимание на первый пункт обратить, первый же. Это сведения, в частности, об оценке и прогнозах развития военно-политической стратегической оперативной обстановки. Чем занимаются все военные аналитики, Павел? Прогнозы делают. И прогноз это теперь тоже объявляется неким таким действием, которым вы можете нанести ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Так ведь? Но ведь так буквально?
Ну, правильно. Но известно, что еще Салтыков-Щедрин писал, что строгость российских законов извиняется необязательностью их исполнения. Так у нас работает везде. То есть вроде бы все запрещено, но кому-то можно почему-то, а его за это ему ничего не бывает. А другому сразу могут за это схватить и всяко наказать. И это дает возможность произвола, потому что российская система управления, в принципе, строится на произволе, что никто не может знать точно, когда его за что возьмут, и что можно взять каждого, если есть такое желание.
Павел, спасибо. Я бы хотела уточнить теперь у Юрия Федорова, как он понимает этот перечень. Осталось ли живое место в этом перечне, что можно военному? Но вот вы же посмотрели перечень, что ему можно? И вы знаете, вот я сквозь призму этого перечня сегодня, как я уже сказала, слушала радио «Звезда». Я смотрела сегодня сайт российской газеты государственной, где есть такой огромный блок, который называется «Русское оружие». У меня волосы дыбом вставали. Я вот прикидывала каждое из этих описаний, технических характеристик, вооружений под этот перечень. Получалось, что вся российская газета, она уже такой вот, весь ее военный отдел, это такой большой иностранный агент. Вот если вот так вот буквально все это... Что здесь осталось? Такого живое место, про которое вы можете безопасно написать по части космоса или военной, военно-промышленности, и вам ничего за это не будет.
Да ничего практически не осталось. Весь смысл всех этих действий заключается в том, чтобы максимально расширить спектр, Павел прав абсолютно, максимально расширить спектр инструментов и каких-то правооснований для того, чтобы в случае необходимости посадить человека или каким-то образом, значит, испортить ему жизнь. При этом я просто замечу, что иностранный человек, объявленный иностранным агентом, при определенных условиях, если он не выполняет те требования, которые к нему предъявлены, его можно посадить, лишить свободы на срок от 2 до 5 лет. То есть там и тюрьма светит некоторым такого рода людям, которые по каким-то своим соображениям не отказались вот от своей, как думают в ФСБ, зловредной деятельности. А смысл этих действий заключается в том, чтобы российские СМИ публиковали только то, что выгодно, ну, в данном случае, если речь идет об оружии, о военной службе и так далее, только то, что выгодно Министерству обороны или военному командованию. Потому что действительно российская пресса полна разного рода сообщений, не только российская газета, но если читать регулярно даже сравнительно такую, ну, гражданского направления, есть такой электронный ресурс под названием «Взгляд», его обычно связывают с Кириенко, вот там регулярно публикуются сведения, сообщения о том, что вот в России разработан там какой-то новый самолет или какая-то новая ракета или еще что-нибудь, от которого ужасно боятся на Западе. Вот, значит, американцы вздрогнули и решили, что с Россией, прошу прощения, связываться не надо. Это целенаправленная политика и не только Министерства обороны, но и политического руководства страны, которое использует вот эту информацию для двух целей. Во-первых, убедить российского гражданина, российское население в том, что наши вооруженные силы, российские вооруженные силы надежно защищают безопасность Родины, на которую покушаются зловредные супостаты, и заодно напугать зловредных супостатов тем, что вот что-то у нас такое разрабатывается, страшное, непонятное, которого вы должны бояться. И я не исключаю, что в каких-то случаях, естественно, военные ведомства зарубежных стран, которые, естественно, следят за такого рода публикациями, начинают задавать себе вопрос, а что это такое русские придумали, может быть, это действительно какая-то ужасная вещь. Это первый момент, который в данном случае очень важен. А еще важнее, на мой взгляд, тот момент, что максимальное засекречивание, а это, по сути дела, расширение списка неподлежащих публикаций или там публикации без одобрения военного ведомства или военной цензуры, которой у нас якобы нет, в России якобы нет, но я думаю, что она на самом деле какая-то есть в какой-то форме. Значит, засекречивание для того, чтобы какие-то данные, какие-то материалы, факты, оценки, свидетельствующие о нерасторопности или провалах в военном деле или в военных исследованиях, разработках военной промышленности, они не попали бы широкому общественному мнению, что, конечно, неприятно, но еще неприятнее то, что такого рода информация может попасть на стол к высшему политическому руководству, там, к тем или иным людям, которые близки к Путину или к самому Путину, и которые будут задавать вопросы. А вот смотрите, вот у вас там разрабатывается такая-то замечательная ракета, как вы говорите, и вот в ближайшее время вы собираетесь начать ее, там, скажем, летные испытания, а вот какая-то газета опубликовала материал, из которого следует, что ничего у вас нет, и у вас сплошные провалы. И вот это беспокоит и военных, и военную промышленность, и военных ученых. Я думаю, гораздо больше, чем то обстоятельство, что какая-то информация может попасть к потенциальному противнику. Это механизм, который был очень широко использовался в советское время, когда военные секретили все, что можно. Военные, военная промышленность там и прочие ведомства секретили все, что можно, для того, чтобы даже в межведомственных каких-то отношениях, консультациях не позволять коллегам из там, смежных организаций указывать им на какие-то их провалы, недочеты, недостатки и так далее.
Да, вот спасибо, это очень интересно, то, что вы сказали, поэтому я хотела бы спросить у Павла. Смотрите, вот ведь там же есть фантастическое слово «проблемы». Там, где идет перечень по Роскосмосу, там перечислено действительно тоже абсолютно все, включая проблемы, которые есть в отрасли. Может быть, это как раз связано с тем, о чем говорит Юрий, что, ну, чтобы, не дай бог, эта заметка в «Коммерсанте», написанная бывшим ее сотрудником Иваном Сафроновым, который сейчас сидит по обвинению в шпионаже, хотя он ничего не делает выходящего за рамки своей профессиональной деятельности, не попала на стол Владимиру Путину. Проблемы нельзя. Вот потому что, не потому что иностранцы воспользуются, а потому что Путину нельзя о них знать.
Ну, конечно, это было традиция очень мощная и в советское время. Там просто за нос вводили высшее политическое руководство. То есть докладывали в политбюро заведомую ложь. Причем совершенно грандиозную ложь, скажем, о потенциальных возможностях западной военной промышленности. И это привело к катастрофическим совершенно результатам, когда по нашим документам выходило, что блок НАТО вместе с Японией после полугодовой мобилизации сможет производить 50 тысяч танков в год. А потом Устинов переписал, что 75 тысяч. А мы как ни напрягались, как ни создавали мобилизационные мощности, больше 33 тысяч не выходило. Значит, надо создавать заделы. Создали задел заранее. Больше 100 тысяч танков изготовили. Потом, когда кончилась холодная война, совершенно было непонятно, что с этой кучей железа делать. А где-то за это платили деньги, это работала вся страна, производили не только танки. Бог знает, что производили. То есть и это было всегда так. И это продолжается и теперь. Я это в свое время при случае разговаривал об этом с Кудриным, с Алексеем, когда он рассказывал, как ему военные приносили как бы секретные доклады о том, вот какая страшная угроза и сколько нужно потратить триллионов, чтобы с ней справиться, что это страшный секрет, это вот вам в одном экземпляре вы должны там после прочтения сжечь, я не знаю, вот оценка угроз. Этим занимается, кстати, Генштаб. То есть это давняя традиция, давняя политика. В принципе, это происходит и на Западе в какой-то мере. То есть там тоже военные вводят за нос политическое руководство, рассказывают про страшные истории. Вот у России Циркон, у России там еще какой-нибудь там Посейдон, там Буревестник, и бог знает еще что. И поэтому нам нельзя срезать бюджет, а наоборот, надо его увеличивать. Но в любом случае не срезать, а там хотят срезать в Америке бюджет. И у нас хотят Министерство финансов и Набиуллина тоже хотят подрезать бюджет наших военных, и они бьются с этим. А бьются они как? Они докладывают военному руководству, политическому руководству о том, какие страшные угрозы, но какие у них есть замечательный на это ответ, но только надо денег отвалить. И вмешиваться вот в эти игры, где речь идет об огромных деньгах, какой-то там, я не знаю, штафирка начнет что-то печатать, что это все не так, что там их сверх... Это вундерваффе их не это из говна и палок сделано. Вот это вещь совершенно недопустимая. И таких людей надо пресекать.
Спасибо вам, Павел. И у нас на связи Андрей Солдатов. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей... Человек книжек, которого это касается так напрямую. Андрей, сейчас вот я уже рассказывала до вашего появления, что я теперь сайт российской газеты «Сквозь призму» изучаю этого перечня, и у меня волосы стоят на голове дыбом, потому что все подпадает. Ваши книги, тем более спецслужбы, подпадают под все, что здесь перечислено в 60 пунктах. Вот скажите, пожалуйста, может ли такое случиться, что в конце концов журналисты, писатели, которые пишут вот книжки на эти темы, сами запросят цензора, сами скажут, посадите нам уже цензора, чтобы он объяснял, что нам можно, что нам нельзя, для того, чтобы застраховаться от этого ужаса, от этого приказа Александра Васильевича Бортникова.
Ну, я думаю, что вы абсолютно правы. Это уже фактически происходит, уже внутри журналистского сообщества уже идет разговор, что проще найти тот самый заветный телефон, на который можно позвонить и спросить оперативно, потому что, ну, в общем, журналистика – это оперативная профессия. Иногда, ну, в общем, нужно довольно быстро принимать решение, печатать или там публиковать информацию о каком-то событии или нет. И если сверяться со справочниками и указами и приказами ФСБ, зачастую имея дело с перечнями сведений, которые сами по себе засекречены, я имею в виду перечень этих сведений, то, конечно, проще найти человека и у него спросить. Для нас это, конечно, очень актуально, потому что, я имею в виду для меня как для журналиста, потому что кроме книжек, я же еще являюсь главным редактором сайта agentur.ru, который вообще был запущен еще в 2000 году как проект, который сделает российские спецслужбы более ужас транспарентными. В нынешних условиях даже произносить такие слова прозрачные российские спецслужбы уже, наверное, будет считаться преступлением.
Вот вы на себя, какие вот у вас лежит перед вами текст этого документа? Вы, кстати говоря, который уже засекречен, потому что его уже с сайта сняли, видимо, засекретили сразу. Вы на себя какие-то пункты прям вот приложили, применили к себе? Какие для вас являются такими опасными?
Ну, пункт 3 там есть чудесные про... настоящие наименования структур, подразделений вооруженных сил, Национальной гвардии, Федеральной службы безопасности, разведки, ну и всех спецслужб и военных структур России. А поскольку мы пишем о спецслужбах, и я всю жизнь как бы публиковал материалы именно о том, кто что делает в спецслужбах, потому что у меня всегда была идея в том, что спецслужбы прячутся за секретностью, и именно секретность позволяет им совершать, в общем, и преступления, потому что, ну, всегда, в общем, всегда можно прикрыться секретностью, и никогда непонятно, кто именно принимал решение о том, чтобы сделать это или то, и провести эту спецоперацию или ту спецоперацию. И только в очень немногих случаях подобного рода информация действительно может угрожать безопасности собственно сотрудников спецслужб. А у нас ведь до совершенно каких-то чудовищно, я бы сказал, чудовищных масштабов доведена эта секретность. Я помню, несколько лет назад я пытался получить информацию о преступлениях, совершенных сотрудниками ФСБ. Но, казалось бы, внутри ФСБ, как в любой спецслужбе, есть, конечно, преступники, ну, как в любой структуре, да, там, я не знаю, воришки какие-нибудь, убийцы и так далее. Но это большая организация. И они уже осуждены судом, то есть они уже лишены звания, они уже лишены возможности участия в каких-то оперативных там мероприятиях. И тем не менее информация об этом, просто статистика, без их имен, я повторюсь, без их имен и без каких-то обстоятельств их дел, она тоже засекречена со ссылкой на то, что ни в коем случае нельзя ничего говорить про оперативный состав наших спецслужб, ссылаясь на то, что якобы там это может повредить людям, которые внедряются в бандитские группировки или террористические группы. Нет, это совсем не об этом. Это просто о желании все засекретить и закрыть это секретностью.
Так там, Андрей, в этом перечне, если вы обратили внимание, считаются ну, не секретами нельзя, нельзя, иначе могут воспользоваться. Информация о ходе расследования преступлений в армии. Вы обратили внимание, о ходе расследования?
Да.
То есть вот эти все истории про Сычева, это уже в прошлом. Это, видимо, уже тоже нельзя будет, если что-то происходит в российских вооруженных силах, насилие. Ну или другие истории такого рода, это нельзя. Так я понимаю этот перечень?
Это так, но интересно здесь другое, что если раньше мы как журналисты боялись, ну не боялись, опасались того, что если мы опубликуем такого рода информацию, а спецслужбы могут возбудить уголовное дело, обвинить нас там, в шпионаже или раскрытии государственной тайны. И это было очень опасно и очень страшно, как мы видим по делу Ивана Сафронова. Но, по крайней мере, в этом случае мы рассчитывали на то, что спецслужбы хотя бы будут предоставлять, ну, если не публике, то адвокатам, причины, по которым они считают, что этот или тот журналист там раскрыл какие-то секреты. В этом случае речь идет о другом. Речь идет о том, что журналистов и экспертов будут просто обзывать иностранными агентами, не предоставляя никаких по этому поводу объяснений. Фактически речь идет о том, что будет вот категория вот лиц, в нее можно попасть абсолютно каким-то волюнтаристским способом, будет принято это решение, и все. И на тебе вот это пятно, что ты служишь там, не знаю, каким-то зловещим силам, и все. И с одной стороны, это выглядит более демократично, как им, наверное, кажется, потому что ну, людей же не сажают в тюрьму, а с другой стороны, тебя просто превращают во врага. А во врага общества по факту.
Смотрите, Андрей, вот что сказал Юрий Федоров. Он говорит, будут публиковать военные журналисты, аналитики, специалисты по спецслужбам, журналисты. Будут публиковать то, что им надо. Что мы видели вот в деле Ивана Сафронова? Я отлично помню его материалы, читала их все, когда все это случилось в «Коммерсанте». Он пишет все время, два источника в Роскосмосе сказали, два источника. Ну, совершенно определенно, что это люди, которые говорили им то, что им надо. Вот они, вот им нужно им это довести до сведения аудитории «Коммерсанта», достаточно узкая, я думаю, в данном случае, вот эту информацию, они доводят. Им это надо. Что получилось на выходе? Мы видим, что, человека просто осудили, его, ну, не осудили его, а посадили за по статье чуть ли не госизмена. Госизмена, да, у него там?
Да.
Вот, госизмена. Как? Вот им это нужно, вот этим источникам нужно было, это же государственные люди, государственные корпорации, состоящие на службе. А итог-то какой? То есть как уже провести грань уже между тем, что им нужно, и тем, что нельзя? Потому что одним нужно, а другие считают, что это нельзя. А ФСБ говорит, нельзя. Вот этим источникам было вот это говорить, например.
Ну, к сожалению, журналисты тут окажутся в ситуации беспомощной жертвы. Потому что даже если всем редакциям сейчас, ну, как это уже на самом деле происходит с государственными СМИ, и назначат вот этого самого заветного человека, которому нужно звонить и спрашивать, а надо вот нам писать об этих учениях или не надо, и что нам показывать о новом танке или, не знаю, новой ракете, а даже это ничего не гарантирует. Потому что может смениться политика, или человек получит новое назначение, на его место придет другой человек. И все. И кто будет тут виноват? Понятно, что виноват будет человек, чья фамилия стоит под материалом, да, соответственно, журналист. И выхода в этой ситуации нет никакого, кроме того, что просто освещение подобных проблем будет сокращаться. И это, по большому счету, и есть заветная цель. У государства есть большая идея о том, что любое вмешательство, любая внешняя экспертиза, вообще любые чужаки, которые заходят на поляну государственного бизнеса, в данном случае государственных дел, неважно каких, они по определению являются угрозой, потому что нечего вот этому чуждому внешнему элементу вообще лезть в наши дела. Мы специалисты, мы знаем, как надо и не надо вообще сюда вот заходить, на эту поляну. В общем, довольно успешно они эту идею продвигают.
Спасибо вам, Андрей. И давайте спросим Павла Фельгенгауэра. У нас минутка остается. Павел, согласны ли вы, что вы, в конце концов, сами попросите себе военного цензора, которого, может быть, даже и объявят потом иностранным агентам за ваши грехи? Ну, уже за его грехи, получается, что он не то пропустил.
Ну да, конечно, в принципе, под контролем цензора это очень будет по-советски, но это тогда предварительная цензура. У него сейчас у нас для этого нету ничего, ну нет ни кадров, нету главлита, а с интернетом вообще непонятно, как делать предварительную цензуру, потому что она должна быть предварительная, то есть перед публикацией. должно быть залитовано. То есть я не вижу, как это можно реально сделать. То есть просить-то можно, но не дадут. Будут тебя держать под люстрой.
Спасибо, Павел. В общем, мы в итоге нашего замечательного обсуждения пришли к тому, что журналисты, скорее всего, журналистам понадобится цензор, но взять их неоткуда, потому что навыки утеряны, цензуры за эти годы. Ну вот, будут приобретать заново. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незалеченные раны. Все еще...